новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и значит, мы в течение этого часа будем с вами обсуждать самые последние интересные новости, которые я для вас подобрала. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Будьте внимательны, здесь в Москве 4-бальные пробки, но на МКАДе временами даже прям вот тяжело. Например, по внутренней стороне пробка начинается от улицы Академика Жукова, это вот от Капотни примерно. Пробка начинается и тянется она до Бесединского шоссе, там ДТП случилось. Далее затруднение между Варшавским шоссе и Профсоюзной улицей, а в районе Профсоюзной, вот Коммунарского шоссе, на этом участке просто там, видимо, то ли перекрыто, то ли заблокировано, прям коричневым. Яндекс помечает этот участок. Также внешняя сторона стоит, район Боровского шоссе, Киевского шоссе, вот здесь вот съезд к Заречью, везде прям вот туго-туго-туго. И внешняя сторона еще между Новой Ригой стоит и Волоколамкой, и внутренняя сторона между Ленинградкой и Волоколамкой, еще в районе Дмитровки тоже затруднение довольно серьезное. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона Лефортовского тоннеля простаивает, север вообще в обе стороны плохо едет. Внутренняя сторона собрала сразу несколько ДТП после Лужнецкой эстакады, мимо Савинской набережной проедете более-менее ничего, а потом вот район Поклонной горы, соответственно, Большой Дорогомиловской улицы, вот здесь вот этот участок трешки прям вот тяжело, и мимо Ваганьковского кладбища тоже. И еще на Садовом более-менее, вот отмечу пробки Москворецкая набережная и, соответственно, Якиманский проезд.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с предложений России по урегулированию украинского кризиса. Накануне был опубликован вот тот самый меморандум. Он несколько разделов в себя включает. Это обсудим. Далее обсудим, что трое россиян получили от 15 до 19 лет за терроризм на военных объектах. Будем обсуждать, как можно оценить ситуацию с диверсантами внутри страны. Основной вывод по итогам Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства заключается в том, что четверть детей находятся в детдомах и приютах необоснованно. Такое заявление на встрече с Владимиром Путиным сделала уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. И в конце мы с вами обсудим такой заочный спор, свидетелями которого мы с вами все стали. Заочный спор между Ксенией Собчак и Виталием Милоновым по поводу того, почему мужчина не женится, например, до 30 лет. И мы с вами в целом обсудим, в чем проблема браков в 30 лет именно для мужчин. А то мы все про женщин и про женщин, а про мужчин как-то забываем в этом этот аспект рассматривать. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, мы с вами с меморандума начнем. СМИ публиковали полный текст российского меморандума, переданного украинской стороне в понедельник в Стамбуле. Значит, так, основные параметры окончательного урегулирования – это международно-правовое признание вхождения в состав России Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, полный вывод с их территорий подразделений ВСУ других военизированных формирований Украины, нейтралитет Украины, прекращение действия и отказ от заключения в будущем международных договоров соглашений, несовместимых с положениями пункта 2 этого раздела. Далее подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным оружием. Установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники. Далее здесь речь идет об обеспечении полноты прав и свобод в интересах русского, русскоязычного населения. Законодательный запрет на героизацию, пропаганду нацизма и неонацизма. Снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций. А это только часть этого документа. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Можно ли, глядя на этот документ, попытаться спрогнозировать, приближает ли это процесс к урегулированию?
Ну, нет, конечно. Нет.
Почему?
Мы демонстрируем свою волю к миру, то есть мы действительно обменялись меморандумами, и мы выдали свой меморандум. Но фактически, что украинский меморандум, что российский, они друг другу противоречат на 180 градусов. И по большому счету здесь, естественно, пространства для компромисса как такового нет. Но наш-то меморандум, он, в общем-то, ответный. Мы не особо-то стремились к переговорам вообще, и нам не требуется сейчас это для урегулирования ситуации на фронте, потому что она складывается в нашу пользу.
Так.
От нас требуют демонстрации воли к миру. Вон там уже звучат, с моей точки зрения, вообще оскорбительные какие-то сообщения, что, если Дональд Трамп теряет терпение, там он что, всемирный монарх, что ли?
Но это с первого дня вступления Трампа к власти постоянно вбрасывалось, что он там вот-вот потеряет терпение, и
Господи,
что-то там будет.
Допустим, инфаркт будет после этого терпения с инсультом вместе. Нам-то какое до этого дело? Эти меморандумы, они были направлены на демонстрацию позиций сторон. Но вот они нам прислали предложение сдаться, а мы им прислали свои предложения. Практически то же самое, тоже сдаться.
Некоторые ваши коллеги отмечают, что в нашем меморандуме есть пункты, выполнение которых целиком зависит от Вашингтона. Ну, то есть, как бы он не только про Киев.
Вы понимаете, ведь в реальности с нами-то воюет не Украина, с нами воюет Запад, и естественно, что Вашингтон в том числе. Рубио откровенно это признавал, что да, мы ведем прокси-войну с Россией, естественно. Поэтому, может быть, Трамп потеряет терпение, что вот никак на те условия, на которых он мог бы объявить себя там миротворцем, пискипером, вот, и вообще всеми другими неприличными словами, он никак не может, потому что мирного регулирования на его условиях, вот после его указаний ценных очень, их нет. Нет этого регулирования. Мы освобождаем территорию, а вот 500 квадратных километров, по-моему. У нас, конечно, есть определенного рода неприятности в виде этих атак, но с другой стороны, на позицию, на, собственно говоря, фронтовые какие-либо сводки это не влияет никак.
Но
поэтому они теряют терпение.
Богдан Анатольевич, и что тогда? Ну, то есть, получается, долго же все равно шли к тому, чтобы стороны представили вот прям какие-то документы, которые можно обсуждать. Не на словах, вбросы в прессу, а настоящие документы. Но вы говорите, что это никоим образом никого не приближает к миру. Ну, то есть, а стороны как бы понимали это, и те же самые, не знаю, американцы это тоже понимают, что
конечно,
конца и края пока не
понимали.
Видно.
Но американцы-то как понимали? Американцам и Трампу, в частности, важно просто принудить к перемирию, чтобы объявить себя победителями. Им не важно, кто там потеряет, кто приобретет. Главное, чтобы было перемирие. На самом деле ни Киев, ни у нас здесь к таким вариантам перемирия никто не стремился. Зачем это нам? Нам говорят, что вот давайте-ка вы просто прекращайте огонь и вообще отводите войска там за границы 91-го года, а мы, может быть, отменим санкции, а если что, мы вернем их обратно. Вот не понравится нам выступление Путина по радио, говорит Москва, мы опять санкции вернем все и еще усилим. Зачем нам это?
Ну, то есть ситуация пока выглядит с точки зрения дипломатии безвыходной.
Совершенно верно, совершенно верно. Никаких реальных условий для компромисса нам, России, не предлагают.
Не
Почему
предлагаю.
Мы должны тогда что-то предлагать?
Ну, а смотрите, с другой стороны, ну, вы же сами говорите, что наш меморандум как раз он выглядит проявлением воли к миру и выполнение...
Нет, я не так говорил, Евгения. Так. Я сказал, что самоучастие в переговорах.
Самоучастие.
Вот тут по нам нанесли какие-то террористические удары, акты, мост взорвали. Угу. Там вот у меня даже знакомая погибла вот в этом поезде. Молодая женщина.
Угу.
И ребенок там, судя по всему, младенец, сильно пострадал. И вся ее семья. А мы на этом фоне все равно летим и ведем переговоры, несмотря ни на что. Но мы ведем их так, как считаем нужным. Вы хотели меморандум? Ну вот он есть у меня, пожалуйста, читайте, наслаждайтесь, не обляпайтесь только особенно. А вот. Вот, собственно, вот так.
Стоит ли здесь каким-то образом делать поправку на то, что западная сторона будет смотреть и этот, и, соответственно, и украинские, и наш документы, и будут сопоставлять, делать какие-то выводы? Потому что мне кажется, что с российской стороны сохраняется, ну, такое, по крайней мере, в экспертном сообществе, вот есть такое ощущение, что американская сторона должна увидеть истинное лицо украинцев.
В экспертном сообществе такого мнения нет, это точно, я вас уверяю. Все прекрасно понимают, что вся настоящая там подноготная рожа, внутренности, обрывки, огрызки, все это прекрасно американцы видят. Вот эти террористические атаки, которые были на нас совершены несколько дней назад, о них прекрасно знала американская сторона. И ХЭКС в том числе, и спецслужбы. И это было раньше еще при Байдене.
А чтобы что? А что, чтобы что?
Ну, как чтобы что? Ну, чтобы принудить. Нас принуждают. Ну,
то есть классическая натовская техника. Помните, вот как раз техника взаимодействия. Надо побомбить, чтобы как будто бы противоположная сторона на что-то согласится.
Да здесь даже не натовская, это очень старая техника кнута и пряника. Вот давайте-ка мы вам кнут. Просто пряник нам пока что не обещает. Что вот там конкретно вообще обещали? Ну вот что?
Ничего.
Может быть, мы подумаем.
Ничего не было.
А может быть, Крым признаем, вот там говорили. Это все обещание обещать. Больше ровным счетом ничего. Никакого реального пространства для компромисса ни американская сторона, ни уж тем более украинская нам не предлагает.
Ну хорошо, а судьба этого документа, как вы видите, вот этого меморандума?
Ну, это прекрасный дипломатический документ, который составлен очень грамотно, хорошо. Ну вот от нас требовали меморандум, вот мы его представили, это наша точка зрения, пожалуйста. Мы же выполнили все формальные это условия, мы выполнили? Выполнили.
Ну, по идее,
мы на переговоры
да,
приехали? Да, мы их провели. Но это не означает автоматически, что того результата, которого хотела украинская сторона и американская, что они достигли. Они считали, что если Россию принудить к самому процессу переговоров, то вот сейчас вот под угрозой там 500% санкций для третьих там стран, фирм и лиц, соответственно, сейчас Россия вот сразу побежит припрыжку заключать перемирие на тех условиях, которые ей навяжут. А дополнительно мы вот еще там теракты устроим. Вот какой расчет. Он очень циничный, он очень прозрачный на самом деле. Его все эксперты, реальные эксперты, они все его видят. Очень наивно
полагать, стороны, что... Хорошо, а с той стороны не видят, что так это не работает?
А у них нет другого какого-то пути для этого. Что им еще остается?
То есть они настолько индоктринированы, что вот по своей, по накатанной вот этой технологии, которую использовали и против одних, против других, и теперь против нас, будут до последнего воспроизводить?
Не стоит говорить об индоктринации. Индоктринация – это имеется в виду погружение в какую-то идеологию, не знаю.
Ну, по сути, да. А разве нет?
Нет, пока что просто, вот, не знаю, советники, кто-то говорит, что давайте вот есть еще пространство для маневра, для того, чтобы попытаться принудить Россию. Если не получится, мы можем перебросить все это на Европу и будем продавать ей оружие. Скажем, что мы бережем деньги американских налогоплательщиков. Ну, а если совсем-совсем не получится, ну, тогда мы просто бросим это все, как во Вьетнаме, как в Афганистане.
И все.
И уйдем с гордо поднятой головой и объявим Байдена виноватым во всем. Байдена и всю его проклятую команду.
Понятно. Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Решение, кстати, о публикации российского проекта меморандума по Украине было принято помощником президента Владимиром Мединским после того, как документ был обсужден с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Меморандум сначала в закрытом режиме был передан украинской стороне. Состоялось обсуждение. Де-факто публикация украинского документа, который был нам передан, он хотя бы опубликован еще до того, как сели за стол переговоров. Но после обсуждения по нему первое состоялось. Было принято такое решение главой нашей переговорной группы, говорит Песков.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Трое россиян получили от 15 до 19 лет за терроризм на военных объектах. ФСБ об этом информирует. Окружные военные суды приговорили трех человек к таким срокам лишения свободы за поджоги военных объектов и транспортной инфраструктуры, а также за экстремистские террористические призывы, сообщили коммерсанту в ЦОС ФСБ. По данным ведомства, мужчин курировали сотрудники украинских спецслужб через мессенджеры Telegram и Element. Среди вот этих вот осужденных Геннадий Калашников, 80-го года рождения. Так, Алексей Рожков, 97-го года рождения. Валерий Шипичкин, 96-го года рождения. Там еще помимо тюремного наказания еще и штрафы крупные. В пресс-релизе ФСБ также упомянут гражданин России и Италии Руслан Сидики, приговоренный в прошлом месяце к 29 годам колонии строгого режима за подрыв железной дороги в Рязанской области и атаку квадрокоптерами по аэродрому Дягилева в Рязани. Виталий Волков с нами, главный аналитик фонда наследия Евразии, эксперт по вопросам сетевого терроризма в Центральной Азии. Виталий Леонидович, здравствуйте.
Да, Евгения, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как можно оценить ситуацию с диверсантами в стране, отталкиваясь, например, вот от этого приговора трем гражданам России сроками от 15 до 19 лет? Ну и, соответственно, наверное, стоит проанализировать то, что происходило несколько дней назад.
Ну, смотрите, насколько я знаю, я не являюсь, так сказать, носителем первичной информации, Но, насколько я знаю, случаев, когда наши органы безопасности предотвращают противоправные действия, которые можно квалифицировать как теракты или диверсии, их гораздо больше, чем это, ну, сообщается в печати, скажем так.
Да.
Я сам выделяю несколько категорий, таких, с которыми работают как бы наши враги, скажем так, наши противники. Это категория людей зависимых в той или иной форме. Вот сейчас очень активно и разработаны технологии по созданию этих зависимостей, ну, начиная от наркозависимости, кончая вот этими вот механизмами материальной зависимости через, так сказать, ну, схемы, так сказать, мошеннические и так далее. Сейчас это много молодежи стало появляться, вот о чем говорят, как бы, и пресс-ФСБ последние. Раньше это было много пенсионеров в этой категории. Ну, конечно, пенсионеру совершить такой крупный теракт затруднительно, но поджечь почтовый ящик или там попытаться поджечь военкомат вполне они...
Такие
были
новости состояния. Тоже были, да, вот про этих людей пожилых, которых тоже вербовали, или из страха они это делали, или там какие-то там 5000 рублей им обещали, что-то подобное было, да.
Конечно. Другая категория, это мигранты, которые либо за материальное вознаграждение, либо будучи, так сказать, материально поощряемыми, но при этом имеющими как бы идеологические причины ненавидеть Россию, значит, они более легко идут на такие действия. Мы видели целый ряд таких терактов. Но в основном это мигранты из Центральной Азии, но и из самой, собственно, Украины. Значит, третья категория – это профессиональные диверсанты. Это, вот как с Дарьей Дугиной, это как бы штучная категория, но диверсанты, в принципе, стараются, конечно, если не надо как-то целенаправленно сложный теракт организовать, они стараются найти подручных и их руками осуществить действия определенные. И это распропагандированные граждане России. И вот эта категория, на мой взгляд, может быть, интересна. Дело в том, что в 2022 году западные службы очень активно в Западной Европе, в первую очередь в Берлине, но не только, в Польше, работали над тем, чтобы создать так называемые горизонтальные сети, ну, скажем так, недовольных властью в России и вообще по различным направлениям, и объединить их не какой-то генеральной идеологией и каким-то лидером, в отличие от предыдущих лет, а именно объединить на конкретных действиях. Так. И в идеале предполагалось, что это может быть одновременные действия, которые в разных регионах люди, в основном молодые люди, будут совершать по совершенно разным мотивационным причинам. Но одновременно может привести к полному коллапсу, например, на железных дорогах. То есть в регионах разных подорвать там разные железные дороги, электросети и так далее. Так вот, этот план провалился. И, собственно, те, кто с ним работал, сами это там в кулуарах признали. И то, что сейчас очень много случаев, ну, скажем, много случаев по релизам ФСБ, опять же, вот, которые вы цитировали, что активно работают как бы над созданием зависимых, категории зависимых, во многом подтверждает то, что не удался тот план.
Так.
Но есть определенные предупреждения, вот профессионалы, которые этим занимаются, отслеживают ситуацию, они предупреждают, что это не значит, что надо как бы снижать уровень собственной тревожности по этому поводу, что, признав провал прежнего плана, сейчас активно это и в Британии делается, более того, они даже этого не скрывают, работают над планом новым по созданию категории распропагандированных внутри России, рассчитывая во многом на возвращение с фронтов наших ветеранов СВО и определенный подъем, ну, как бы, патриотических настроений, которые они стараются перевести в националистические настроения.
То есть да, еще здесь... это как бы новая история, к которой нужно быть, ну, как бы, готовыми и которую надо вовремя уметь пресекать.
Я знаю, что наши органы знают это, с этим работают, но что мы должны за информационными сообщениями, которые проскакивают, этот пласт отслеживать, это однозначно.
Виталий Леонидович, некоторые ваши коллеги говорят, что есть такая история, то есть не, работа не просто с зависимыми или с людьми, которые там за, которым пообещали, не знаю, 30 тысяч рублей, и вот они пошли что-то делать, а речь идет еще об идеологизированных людях. Вот насколько вот этот сегмент велик, потому что, насколько я понимаю, в связи с последними событиями тоже стали всерьез как бы думать над этой проблемой, что есть именно идеология, и на почве идеологии люди готовы совершать что-то, чтобы там условно помогать тем, кого они считают правыми.
Вы понимаете, есть идеология, а есть антиидеологии. И вот как раз то, о чем я говорил, чем активно работали в Германии, например, насколько мне известно, над, скажем, средой через релокантов, так называемых, разного типа, с нашими как бы молодыми людьми в основном в регионах. Это антиидеологии, которые могут быть совершенно по-разному направлены. Это может быть идеология там местного, там, условно говоря, извиняюсь перед башкирами, там, башкирского национализма или сепаратизма, а может быть идеология, наоборот, абсолютно либеральная, которая тоже направлена против власти. Uh-huh. Это большая категория антиидеологизированных лиц, и мы когда-то с вами уже, по-моему, об этом говорили.
Когда были теракты в Крокусе, мы с вами об этом говорили, да.
Да. Бороться с этим, конечно, возможно, ну, скажем так, спецслужбистскими методами, но, на мой взгляд, главный вид борьбы, который может быть, это создание не собственной идеологии, а собственной идеи развития России.
Ну, так, идентичности, наверное, идентичности.
Грубо говоря, новые идеи. Вот была идея «Россия», так сказать, это выход в космос, это, условно говоря, Гагарин, это там Королёв, это что-то, то, что увлекает в том числе и другие народы, в том числе и народы, откуда к нам идут миграционные потоки. Россия должна уметь увлечь этих людей не просто каким-то заработком на стройке, а увлечь серьезно и своих людей, и людей вне ее, некой новой цивилизационной идеи. У нас есть для этого потенциал. Своим местом в новом мире, своим, ну, визионерством определенным. Без этого бороться просто чисто с спецслужбистскими методами будет трудно, потому что в этом смысле там те же британцы, у них очень неплохо развиты технологии обработки сознания и переидентификации, то, о чем вы сказали.
Виталий Леонидович, но это люди, которые находятся в состоянии какого-то, не знаю, транса, убеждений или еще что-то. Это люди, которые впадают в такое состояние, как другие, которых пытаются разводить мошенники. Или это люди в сознании находятся, то есть они сознательно это совершают?
Есть большое количество людей, которые совершают это абсолютно осознанно. И, так сказать, считают, что идут на совершение некого героического акта. И мы помним при убийстве нашего в Петербурге известного блогера, значит, эта девушка вела себя, ну, абсолютно осознанно, так сказать, не как сумасшедшая и не как зомбированная. Вот, и таких случаев довольно много. Конечно, вот молодежь, которую ловят на каких-то там финансовых вещах, потом гораздо проще зомбировать уже, когда люди попадают в определенный как бы контекст контакта с профессиональным агентом. Его очень легко новыми этими технологиями, да и не такими же новыми, зомбировать. Но по моему представлению, вот иммунитет, определенная устойчивость в обществе, она является определяющей к тому, чтобы этим технологиям противодействовать.
А тут прям последнее уточнение, Виталий Леонидович. Некоторые ваши коллеги считают, что даже после завершения там, горячей фазы конфликта история с диверсантами будет, ну, как бы борьба эта будет продолжаться, как вот после кампании на Северном Кавказе, когда подполье рубили еще в течение там, 10-15 лет. Можно какие-то прогнозы строить сейчас или нет?
Ну, смотрите, программах западных стран однозначно прописан конфликт с Россией там 30-е, 29-е, 28-е годы. И недавно была беседа с одним бывшим, ну, скажем так, квалифицированным немецким военным, который это подтвердил по своим контактам в службах западных. Исходя из этого, мы можем говорить, что однозначно это будет происходить. Попытки этого.
Спасибо, Виталий Леонидович. Вас благодарю. Виталий Волков был с нами, главный аналитик фонда наследия Евразии, эксперт по вопросам сетевого терроризма в Центральной Азии.
новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Основной вывод по итогам Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства заключается в том, что 25% детей находятся в детских домах и приютах необоснованно. Об этом заявила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с главой государства. Она сказала, что вот четверть детей, которых можно было бы оставить дома, оказать помощь без разлучения и поработать с семьей. Тогда бы они не оказались в детских домах. Путин говорит, что очень большая цифра, четверть, и, по словам омбудсмена, в ходе инспекции не ставилась задача по сокращению количества детей в детских домах. Важно было проанализировать лучшие практики в этой сфере. Но так получилось, что когда стали этим всем заниматься с 1 июля 2024 года по 1 апреля, нам удалось сократить на 10% одномоментное нахождение детей в детских домах. То есть было 60 тысяч, стало 53 900. Елена Ольшанская с нами, руководитель фонда волонтеров помощи детям-сиротам. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, откуда такая цифра и как решить проблему? Опека на всякий случай забирает в детские дома или что это?
Ну, у нас на самом деле долгие годы. Во-первых, я хочу сказать сразу, что очень рада, что наконец-таки эта тема такого уровня внимания достигла, да, потому что сколько лет уже мои коллеги, мы про это говорим, что у нас, конечно, в детских домах очень часто находятся не те дети, которые там должны находиться, не по тем причинам, по которым дети вообще могут попадать. Мое искреннее убеждение, что единственная причина, по которой ребенок может оказаться в детском доме, это, ну, реальная опасность семьи, то есть насилие, жестокое обращение, там, да, ну, или родители категорически сам не хочет быть родителем этого ребенка, отказываться от его воспитания. Угу. К сожалению, у нас в детских домах таких детей, я бы сказала, что даже не большинство. Да, у нас очень много историй, когда родитель не справляется с воспитанием ребенка, с своей жизнью. Угу. И есть как бы ситуации, где действительно довольно быстро и оперативно можно какую-то помощь, эту ситуацию развернуть. Вот, видимо, про такие случаи как раз-таки говорит омбудсмен. Но при этом есть ситуации, которые, конечно, так не решаются. Они требуют очень-очень долгой и серьезной реабилитационной работы. Uh-huh. Например, когда родители страдают зависимостью. У нас таких родителей от 50 до 70% в учреждениях. То есть дети, чьи родители, ну, к сожалению, злоупотребляют алкоголем или наркотическими веществами. Да? Но у нас есть и ситуации, где речь действительно идет, например, об условиях жизни. Вместо того, чтобы эти условия как-то приводить в порядок, у нас маме предлагают ребенка сдать там в учреждение. Там, да, у нас
предлагают сдать родителям, и родители на это идут, или просто забирают и говорят, вы сначала свою жизнь разберитесь,
ну, во-первых, они, конечно, идут, потому что это зачастую такое безальтернативное предложение. То есть у них нет особо вариантов там, да, то есть, ну что, как бы, либо ты добровольно, либо потом это происходит недобровольно. Потом они тоже сами объективно часто понимают, что да, как бы, ну, то, как устроена их жизнь, это не очень хорошо, но у них нет возможности что-то поменять. И вот, ну, опять же, приведу пример такой печальный, где нам не удалось помочь. Это тоже такой маленький населенный пункт, село. Там умерла женщина, и папа остался один, и, по-моему, там или 6 или 7 детей. Ну, в общем, большое их количество. При этом там один ребенок с инвалидностью, довольно тяжелый. Мама раньше занималась детьми, а папа работал.
Так.
Ну, приходил, только как бы спал и выходные детьми как-то занимался. И тут внезапно он один должен заботиться обо всех этих детях. У него нет навыков, он довольно такой возрастной папа. У него нет этого опыта, он уходит с работы там, да. Потому что, опять же, это такое количество детей, ну, как все, кроме одного, несовершеннолетние. И он, ну, органы опеки, социальной защиты, они помогают ему оформить детские пособия, ну, и считают, что они, в общем-то, ему помогают. Да, все оформить, что нужно. Вот они такие, конечно, безусловно, молодцы. Это я без иронии говорю, так и есть, да. Потому что он сам это не оформил, и мама даже не были детские оформлены. Вот такие они простые, очень деревенские, там, да, без каких-то таких компетенций в бюрократической сфере. И, конечно же, они приходят, да, с контролем. Как он справляется? Справляется так. Он плохонько, что довольно логично, угу. Потому что вот со всем этим справиться довольно тяжело там, да? Плюс там есть какие-то особенности личности. Ну, понятно, что это всегда люди, которые немножко меньше социально адаптированы, чем другие. Там меньше справляются, чем другие. Ну, вот те, чьи дети оказываются в детских домах. Очевидно, да? Но так как у нас очень часто помощь выглядит как помощь в оформлении действительно того, что человеку положено, плюс контроль, этого очень часто не хватает. Это не помогает человеку, у которого там нет компетенции их нарастить. Это не помогает в таких трудных ситуациях, когда вам нужно целую кучу детей, например, развозить по разным школам, как бы справляться с бытом, с тем, чтобы они начали вас слушаться, хотя раньше у них, ну, как бы мама была главная там, да. Это очень сложно. Конечно же, он не справился. Там в какой-то момент там, ну, совсем запустил детей, они начали по селу там бегать, просить еду. Он слег, заболел, и очень быстро у него детей отобрали. Тут же подали в суд, то есть вообще как бы безальтернативно, то есть не было как бы мысли о том, что да, эта ситуация сложная. Да, у нас, может, сейчас нет таких услуг, вот не знаю, там, условно говоря, по сути, как бы нянька была туда нужна, как минимум на первое время, чтобы помочь ему освоиться, там, да, справиться со всеми этими новыми для него историями, там, да, и такого нет, правда.
Так.
И, ну, там нужно было много помощи, а не просто оформить пособие. Вот такого большого ресурса, да, серьезно заниматься сложными историями, системы сегодня просто нет. И им действительно в таких случаях, да, когда не просто нужно там немножко помочь, ну, вот помочь оформить пособие, не, там, принести продукты, там, ну, что-нибудь такое, да, ну, мелочи жизни. А когда нужно реально делать что-то сложное, и это непросто, и это долго, и нужно с человеком таким странненьким, с особенностями своими, выстраивать контакт, на котором он сначала не идет и воспринимает госорганы как, ну, не друзей, скажем так, а врагов. И, ну, в общем-то, по сути, он в конце-то прав оказался. И, соответственно, нет, вот с такими историями работать, к сожалению, до сих пор не умеет. Да? Или, опять же, история зависимости на родителей, где у нас часто история либо связана она с тем, что мы детей забирают сразу же, не разбираясь, насколько действительно все серьезно и давно и плохо происходит, либо также легко отдают просто по справке из наркодиспансера, что родитель закодировался. Что так. Вообще не говорит о том, что на самом деле он держится в этом, там, не знаю, дольше месяца, что ситуация реально изменилась. Нам не хватает вот этой профессиональной работы на земле, где люди бы были, которые обучены, которые разбираются, которые способны работать в долгу и сопровождать сложные семьи. Потому что те семьи, которым, правда, хватает, там, не знаю, помощи в оформлении пособий, ну, как бы у них риск попадания детей в детские дома вообще-то невелик. Но все равно, да, даже сегодня, вот вы видите по этим цифрам, по этой четверти видно, что у нас, к сожалению, в учреждения попадают, и мы это видим, опять же, как эксперты на практике, и даже из намного более легких историй, чем я вам рассказала, там, где там не какое-то комплексное серьезное сопровождение нужно, там, да, а все намного проще, там, да, или у нас там... Недавно ситуация, когда у мамы собственно осталось, что отобрали ребенка, потому что вот он в садик грязный приходил, там, не знаю, одежда не по сезону, ну, понятно, что мама снижена. И понятно, что с ней нужно заниматься по-другому.
Но это не значит, что ее надо наказывать отобранием детей.
Ее нужно сопровождать, конечно, потому что она, понятное дело, не понимает, не умеет. Там, да? И ну, у нее должен быть вот действительно такой представлен человек, который ей помогает. Когда мы про это начали говорить, нам говорит как бы сотрудник государственного учреждения, что вот если она такая не соображает сама, там, да, то зачем, ну, как бы, что я буду оставлять ребенка, я лучше в учреждение заберу. Да? И вот пока эта логика не изменится, там, где... Если, извините, вот, и, вот у нас так и появляются эти 25%, да, когда на самом деле, вот почему мама ребенка своего любит, там, да, она ничего плохого не делает, просто она не очень имеет в силу своих особенностей, там, заботиться.
А кто должен переделывать, хорошо, вот эту систему, будем говорить так, систему реакции? Вот кто ее должен переделывать?
Я бы ее на систему поддержки как бы хотела переделать, потому что она как раз-таки есть сегодня система реакции. Так. Но реакции такой, типа, у нее вариантов этой реакции очень мало, я бы сказала, они не очень гибкие. Там, да? Ну, по-хорошему, конечно, эта вся история находится внутри, в основном, компетенции Министерства труда и социальной защиты. Да? Это социальная сфера. И именно там у нас, ну, я пока не вижу, да, чтобы действительно эти процессы шли как-то серьезно. То есть я не знаю. Мне бы хотелось верить тоже, что, может быть, аппарат уполномоченный получится, там, да, у нашего института омбудсмена как-то сдвинуть эту махину, она начнет ехать уже не просто как бы как реакция, да, а действительно как система с ресурсами, с компетенциями, потому что там это должно быть, и компетенция, и ресурсы, да, это не просто, там, не знаю, поменять как, какой-то документ, там, да, это не бумажку поменять, это правда поменять логику работы больших институтов, да, которые у нас, ну, включают в себя очень много акторов, потому что у нас, как это говорят у семеняне, там, да, у нас есть очень много разных организаций, органов государственной власти, которые вроде как в этой ситуации находятся, да, когда какое-то детское или семейное неблагополучие. Полиция, там есть отделы по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, социальная защита, органы опеки, там, да, у нас ну, вот, аппарат уполномоченный, у нас есть школы, где ребенок находится большую часть времени, там, да, и у которых тоже есть часть этих компетенций. В общем, в итоге очень много разных участников, но когда у нас реальная беда и нужно ну, помогать вот этим вот всем миром, вдруг у нас оказывается все, что мы можем, это человеку пособие оформить. И это, конечно, не дело.
Понятно. Ну, Елена Ильинична, прям последний вопрос. С вашей точки зрения, есть ли тенденция, что ситуация может каким-то образом меняться, и вместо того, чтобы отбирать детей, что создает стрессы, естественно, и для самих, непосредственно самих детей прежде всего, потому что там очень часто, неважно, какая мама, ребенок очень хочет все равно быть в своей семье, и этот уровень стресса повышается для самих родителей, которых лишают детей, чтобы вот не отбирали, а помогали?
Вообще, конечно, да, это действительно меняется, то есть я это вижу. Последние годы регионы начинают идти в эту сторону и начинают думать о том, как эту систему себя выстроить. И есть уже пилотные регионы, которые пытаются ее в том числе объединить, чтобы эти семьи нянек действовали не в разнобой, а как-то все-таки ну, вместе, там, да, и в интересах семьи, а не в интересах своих госзаданий и системы отчетности. Поэтому есть какая-то надежда, что действительно система поменяется. Но здесь я бы сразу же оговорила, что я вижу сейчас обратную тенденцию. Это тоже очень важно, чтобы она не превратилась в историю у нас там в такую компанейщину. У нас сейчас как-то, да, пока еще не выставлена эта работа полноценная, чтобы семье кровно действительно можно было помочь. Не просто не забрать у нее ребенка. И пусть он там в каких угодно условиях, там, да, в какой угодно ситуации находится, мы просто будем закрывать на это глаза и не будем забирать, чтобы этого не было. Там, да. У нас задача действительно ситуацию изменить, чтобы ребенок был в благополучии и безопасности. И у нас очень важно понимать, что кровная семья, безусловно, о приоритете кровной семьи мы говорим 20 лет. Мы начинали об этом говорить, когда все еще вообще не воспринимали как бы, да, что это тем, с которой можно как-то серьезно взаимодействовать. Но, тем не менее, сейчас мы местами видим тоже, опять же, вот эти признаки того, что люди не профессионально к этому относятся, а с точки зрения, ну, как бы формальной, да, когда у ребенка реально есть какая-то угроза в семье, на самом деле там есть насилие, жестокое обращение, ребенок об этом заявляет сам, взрослый, подросток, а мы говорим, типа, а вот мы должны выяснить кровную семью, иди обратно к маме, все, что ты сказала, типа, мы пропускаем мимо ушей, не верим, не слышим, не знаем, а у нас, значит, есть сейчас другие приоритеты. И тоже, чтобы мы с водой не выплеснули в буквальном смысле ребенка, очень важно, чтобы мы понимали, что вся эта история, она не ради формальной галочки, не ради снижения процентов там, или количества детей. Смысл не в цифрах, а в том, чтобы реальные дети, реальные семьи могли полноценно жить там, да, и...
Спасибо, Елена Леонидовна. Я вас благодарю. Елена Ольшанская была с нами, руководитель фонда волонтеров помощи детям-сиротам.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Виталий Милонов раскритиковал идею Ксении Собчак не жениться мужчинам до 30 лет. Здесь не так важны акторы этого спора, как важен объект спора все-таки. Во сколько лет стоит жениться, потому что в очередной раз мужчине, в очередной раз тема, вот этот социальный аспект кризиса семьи, он разворачивается. По словам депутата Госдумы, люди не видели настоящих мужчин в этом возрасте, могли жить в окружении, тут Милонов как-то нелицеприятно говорит, по поводу Ксении Собчак не в этом дело. Парламентарий отметил, что настоящих парней до 30 сейчас много в зоне СВО. Некоторые даже и не дожили до 30, потому что отдали свою жизнь за родину, поэтому оскорблять так мужиков ни в коем случае нельзя. Мне просто искренне, понятно, жаль Ксению Собчак, что ее круг общения был наполнен молодыми повесами, говорит Милонов. Но смысл здесь какой? Мужчина до 30 лет. Жениться, не жениться, во сколько жениться, как жениться и с чем приходить в эту женитьбу. Александр Синельников с нами, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социального факультета МГУ. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, в чем проблема браков для 30-летних мужчин сейчас, современных?
Ну, если это первый брак, то это брак отложенный. Ведь сейчас действительно очень многие люди откладывают создание семьи, ну, например, потому что не хотят жить с родителями ни одного дня и женятся только тогда, когда у них появляется свое жилье, что очень и очень непросто, с учетом цены и ипотеки, и цены на аренду жилья. Очень многие из-за этого откладывают создание семьи. Ну, кстати, не всегда по своей инициативе. Бывает, и их девушки от них этого требуют, что я за тебя замуж не пойду, пока у тебя своей квартиры не будет.
Так.
Вот. Ну, надо сказать, что демографам давно известно, да и не только демографам, что чем дольше откладывается создание семьи, тем больше вероятность, что она вообще никогда не будет создана, тем более с детьми. Мы специально изучали этот вопрос. Я же работаю на кафедре социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ. Что когда повышается процент мужчин, не состоящих в браке, скажем, в возрастах вот от 20 до 30 лет, то через 10 лет этот процент повышается в возрастах от 30 до 40. Еще через 10 лет в возрастах от 40 до 50. Кстати, в этом возрасте, ну, по данным последней переписи населения у нас, ну, каждый десятый, даже каждый девятый мужчина никогда не был женат. Прежде никогда не было такого количества старых холостяков. Поэтому надо иметь в виду, что никогда не был женат, но по условиям проведения переписи. Это тот, кто никогда не состоял не только в законном, но и в так называемом гражданском браке.
А, то есть это люди прям холостяки такие, убежденные холостяки. Не в смысле он живет и не женится, а в смысле без женщин вообще.
Совершенно верно. Но тут можно это по-всякому объяснить. Но в частности, вот почему. Ведь откладывание вступления в брак и для мужчин, и для женщин часто связано с очень высокими претензиями к будущему супругу или супруге. То есть пока не найду того,
самого,
до тех пор семью создавать и не будет. Но дело в том, что в результате происходит как бы такой некоторый естественный отбор, хотя можно назвать его и противоестественным, что чем старше люди, не состоящие в браке, тем больше среди них тех, у кого много претензий. Но невесты они себе ищут среди девушек, у которых тоже много претензий, которые тоже долго не выходили замуж, потому что, так сказать, не могли найти того, кого хотели найти, и ни на какой компромисс не соглашались. И вот в таких ситуациях вот требования одной стороны довольно трудно привести в согласование с требованиями другой стороны.
Ну, Александр Борисович, а как вы думаете, дальше вот эта кривая, она как-то будет сглаживаться? То есть, хорошо, раньше была традиция жениться довольно рано, там, 23 года, 25 лет. Потом для мужчин сдвигается эта планка нормы до 30, и для женщин тоже это сейчас сдвигается до 30. Как вы считаете, это дальше будет тоже, люди будут отсрочивать этот процесс, откладывать этот процесс, или же, наоборот, вернуться вот, как это, к истокам?
Ну, я вам скажу, что, так сказать, к истокам само собой ничего не вернется.
Так.
Потому что вот это явление имеет много причин, и причины эти сами собой не устраняются, я эти причины уже называл. И, в общем, переломить эту ситуацию может только демографическая политика, но направленная на то, чтобы предоставлять как можно больше помощи молодым семьям, в том числе и в особенности в решении жилищного вопроса, чтобы люди не откладывали создание семьи из-за того, что они не могут купить или даже снять квартиру.
Понятно. То есть все упирается все равно в жилье. Спасибо большое, Александр Борисович. Я вас благодарю. Александр Синельников был с нами, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ. 7373-948, телефон прямого эфира. Видите, как интересно получается, что сдвигается возраст, и чем дальше, тем больше людей в процентном соотношении, которые вот в раннем возрасте не поженились, они, возможно, не просто не поженятся, а даже сожительствовать не будут ни с кем, а будут сохранять как-то вот этот свободный статус. Зависит от конкретных людей. Были, есть парни, которые в 17-19 уже взрослые, самостоятельные, ответственные. Есть те, кто и в 40 инфантилы, не способны на самостоятельное решение и действия. Так, 597-й. Мужчины не хотят жениться, не хотят ответственности. Сейчас инициатива жениться исходит от женщин, говорит 597. Что, насильно, что ли, женят на себе? Как это получается? Инициатива. По классике все равно мужчина предлагает женитьбу, но просто разные люди по-разному, наверное, видят эту как бы, дальнейшую совместную жизнь. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Да, Евгения, добрый день.
Пожалуйста.
Дмитрий. Меня зовут. Вот на своем личном опыте подтверждаю все вышесказанное вами и слушателями. У меня товарищ предложение получил от...
Да, вы что, прям так, прям предложение женщины сделала?
Ну да, она ему предложила, давай жениться, хватит уже, чем мы как эти с тобой.
В грехе живем, так.
Да, вот. А что касается возраста, это тоже подтверждаю. Вот мне... Ну, так скажем, за 30, вот, и я встречался с девушкой тоже за 30, и никакого от нее не исходило желания ни жениться, ни съезжаться.
А как она должна была, как это желание проявлять?
А, ну так, это сложный вопрос. Ну, она не проявляла практически ничего. Она говорила, ты мужчина, ты все должен сделать. Это
ну, а вы делали?
Нет, не делал. Потому что я понимал, что она как бы не... Ну, у нее были там финансовые возможности, у меня этих финансовых не было, и я как бы выжидал, ну и дождался до того, что мы расстались.
Вот оно что. Не очень-то и хотелось, в принципе, это так называется. А вот это тоже странно, от нее ничего не исходило. Так она ждала от вас, наверное, чтобы вы там как-то проявились... Как-то, ну, кольцо пошли купили бы, там, цветов, торт, что-нибудь такое, не знаю. Сама сделала предложение, что сама сделала, кто сделала, кому. Если по молодости, по глупости не женишься, не выйдешь замуж, потом уж точно не женишься и замуж не выйдешь, говорит Света. А если первый раз по молодости, а второй по сознанке? Как тогда быть? Или в третий, или даже в четвертый, такой тоже может быть. Мне тоже намекают, говорит лимузин. А вы хотите, а вы думаете, я не знаю пока что, говорите вы, я не знаю. Ломайтесь, правда? А может, роль перепутались просто? То есть раньше мужчина делал предложение, завоевывал, а сейчас, получается, женщина, видимо, делает предложение и завоевывает. Я надеюсь, хотя бы она на одно колено не становится и кольцо вам не дарит. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло, алло, пожалуйста.
Евгения, добрый день, это Руслан Красногорск. Ну, согласен, что возраст сдвигается. Если в советское время было выражение, что до 30 не женился и не женишься, то сейчас уже до 40 не женился, значит, потом...
И не женишься.
Женишься. И вот, да, по поводу женщин. Женщины, вы молодцы в нашем великом городе. Инициативу часто стали проявлять вот последние лет 10. Я вот раньше никогда... То есть я был воспитан, что я всегда проявляю инициативу к знакомству. А здесь без проблем, особенно после ковида. Если едешь на приличной машине, девушки в окно машут, что им нужна помощь там как бы для сделать... техобслуживания машины, а на самом деле это знакомство.
Это знакомство, а может быть, это вам так кажется? Может, ей правда нужна помощь техобслуживания, а вы уже там нарисовали дальше, что вы живете где-нибудь, у вас фазенда есть, и трое маленьких ребятишек бегают по газону. Если женщина сама делает предложение, то такая женщина сразу вызывает подозрения в скрытых намерениях, Сергей говорит. В каких скрытых намерениях? Но, может, она боится состариться, пока вы ей делаете предложение, потому что она сначала тешит себя иллюзиями, что вот вы еще не готовы, вот вы еще не заработали, вот еще что-то, а там уже годы прошли, а там уже, понимаете, часики у всех тикают. И тут она говорит, что а давай мы с тобой там, не знаю, поженимся, там, повенчаемся, все что угодно. И она видит вашу реакцию. И если ваша реакция неадекватна, она думает, господи, слава богу, а то бы еще больше времени бы потеряла. А так она тешила себя иллюзиями, а тут прямой вопрос задала, говорит, а у тебя скрытые, а какие скрытые намерения? Выйти за вас замуж? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Евгений,
смотрите, жениться, ну, я женился рано, так. 21 год.
Вау.
Там папа, и там уже быстренько, и мне сейчас сыну, вот скоро будет 28, так. У вас сойти. Ну. Вот, сейчас, ну, я давно уже в разводе, хотя с моей прекрасной бывшей супругой мы друзья, в общем, такие.
Так, коротко, прям 5 секунд вернее. Говорите. Так,
а, смотрите, вывод. Жениться, как вам сказать, трудно, когда тебе 40, когда ты уже начинаешь себе хотеть что-то такое свежее, молодое, но ты-то уже... Дружище.
Уже не свежий и не молодой. Вот так, а хочется постоянно свежего, молодого. Вот такая дилемма получается. 15 часов новости, и мы продолжим.